уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте.
Наши координаты... Взаимно. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. Твиттер собака говорит и Москва, телеграм говорит и Москва-бот. Давайте с Беларуси, наверное, начнем.
Удивительно. Неужели? А с чего бы это? А что такое?
А вы знаете, не хватает времени вообще вот в предыдущем часе обсуждать тему, потому что каждый день выходят какие-то новые данные, и такое впечатление возникает, что все это еще больше
Вы же понимаете, что это искусственно поддерживаемый ажиотаж. Через соцсети, телеграм-каналы и так далее.
Что
медиа.
Значит искусственное, что значит
искусственно.
Нет? Это же интересно обсуждать,
на самом деле, в конце концов. Нет, это очень интересно обсуждать, да. Потому что это непосредственно касается нас.
Так.
И когда нам тот же Европарламент, он принял резолюцию, по-моему, либо заявление сделал, либо принял резолюцию, я точно сейчас не помню, что, дескать, России не стоит вмешиваться в эту ситуацию. Ребята, я напомню просто вам, у нас союзное государство. Это, по сути, наше внутреннее дело. И уже не ваше. Дальше следует слово «собачье». Дело указывает нам вмешиваться, либо нет. Вы извините, но я так взял на себя смелость сказать именно в такой грубой форме, потому что
заявление
было, да, в грубой форме составлено. Вот, поэтому, извините.
Мы призываем воздержаться от любого явного или скрытого вмешательства в выборы в Беларуси, в ситуацию в Беларуси. А в России, в свою очередь, говорят, что ограждают европейские страны от соблазна, да, вмешаться в Беларусь.
Это Владимир Владимирович в разговоре с Ангелой Меркель обронил, и это было названо официальной позицией России, она совершенно корректная. Угу. Вот здесь, на мой взгляд, крайне важно на данном этапе не выйти из правового поля в ситуации в Белоруссии.
Кому?
Всем.
Давайте,
это очень важно.
По порядку.
Почему? Да. Потому что все-таки оппозиция сейчас, она ведет несколько странную игру. Мы знаем, почему она ведет странную игру. Мы все видим. Мы все...
Для начала,
все простреливается и просматривается.
Так. Оппозиция есть?
Это не оппозиция, это протестные группы.
Протестные
которые
группы.
Стимулируются, да, у оппозиции обычно есть программа, есть лидеры, лидеры, совершенно так. Верно. А вот в протестном контексте белорусского инцидента там нет ни программы, ни лидеров. А мы слышим о знаменитой уже ставшем «Лукашенко, уходи». Помните, мы слышали такое «Асад, уходи», «Мадуро, уходи» и так далее. Вот ситуация напоминает... Да, но обратите внимание, вот по поводу честных выборов я тоже хотел бы зацепиться за это. Протестные группы требуют новых выборов.
Угу.
При этом сначала они требовали честные выборы, то есть честно посчитать голоса.
Да.
Но когда Лукашенко согласился, давайте пересчет сделаем. Фактически был такой эпизод в одном из его выступлений. Оппозиция тут же отыграла назад, сказала, нет, выборы.
Оппозиция сказала,
почему? Потому что Лукашенко, скорее всего, на самом деле победил на этих выборах. Не с таким результатом. Это, в принципе, можно было предугадать.
Такой результат тогда становится неким триггером. Просто
совершенно верно.
Вопрос как бы баланса. 65 к 30 или 80 к 10, например?
Я не знаю, по какой причине вот команда Лукашенко и избирательная комиссия Белоруссии повела себя именно так. Я не знаю. Но я еще раз говорю, если кто-то утверждает, что были нарушения, которые повлияли на результат, докажите.
Как?
А вот именно, как?
А была Ермошина?
Это необходимо Ермошиной. Сделать, вот, на мой взгляд, если вы спросите меня вдруг,
да.
Алексей, а что вот ты думаешь, как выйти из этой ситуации? Я уже сказал, ни в коем случае нельзя покидать правовое поле, поэтому необходим, если хотите, публичный пересчет голосов, чтобы было понятно. Это снимет вопросы легитимности к Лукашенко. Это поставит на место протестные группы, потому что они-то сразу заявили о том, что Тихановская победила. А это некорректное заявление, потому что, извините, оно основано на эмоциональных ощущениях тех, кто это делает, а никак не на статистике и уж тем более не на данных. Они сказали, что, помните, да, был такой случай, что они сказали, что 80% набрала Тихановская, а там 10% на самом деле набрал Лукашенко. Ну, на самом деле это не так. Вот. И я затрудняюсь мотивацию определить, почему Александр Григорьевич вот повел себя так, как он себя повел. Но на мой глубокий взгляд, мы ситуацию в Беларуси анализируем уже достаточно давно, он, вы знаете, вот такое бывает вообще с людьми. Вот он наступил на все грабли, которые можно было наступить. Вот все, которые лежали, все были его.
Но это потеря
причем
реальности
он сделал
какая-то.
Все ошибки. Нет, это не потеря пресловутой реальности. Скорее всего, это карма.
Мы в этих будем своим праздником.
Скорее всего, это карма, потому что Александр Григорьевич настолько дезориентировал свой ядерный электорат своими антироссийскими заявлениями. А ядерный электорат Александра Григорьевича — это все-таки люди среднего возраста, которые не желают нестабильности в стране, которых, в принципе, устраивает то, что происходит. Их, может быть, не устраивают какие-то мелочи, возможно, даже принципиальные мелочи. Именно поэтому они сейчас там вот из там 11 с лишним тысяч трудового коллектива завода бастуют 200. Ну, простите, 200 человек из... Остальные 11 с лишним тысяч не бастуют. Понимаете, вот это очень характерно для нынешней ситуации в Беларуси, если ее экстраполировать уже на улице. Потому что нас пытаются убедить, и вот это самое страшное, на мой взгляд, самое нечестное, нас пытаются убедить, что вся Беларусь на улицах. Это не так. Воочию, если посмотреть на есть очаги протеста, но не вся Белоруссия на улице, вся Белоруссия работает. И она еще свое слово, по сути, не сказала.
Смотрите, Алексей Алексеевич, здесь важно понять, что есть некое спокойное большинство, который может эмоционально поддерживать ту или иную сторону, никак не выступать. Есть беспокойное, будем говорить так, меньшинство, которое выходит, но как только выходит какой-то там заряженная определенная группа, там десятки тысяч человек, и все говорят, а вас все равно недостаточно, а как с вами разговаривать? Ну, то есть, или там, ой, да, ай-яй-яй. Ай-яй-яй, ну ладно, ничего.
Простите, Бога ради,
как с ними разговаривать, самое главное, потому что все видели и видео там из этих, из изоляторов, свидетельства и так далее. Были какие-то фейки, но
так,
были
это, и это не вот фейки. Что вы видели? Вот что вы видели?
Что? А все неправда?
Нет, почему?
Ну хорошо,
я что, идиот в таких категориях? Нет, естественно, были случаи.
Были.
Естественно, я уже вам сказал о том, что речь идет о том, что Лукашенко совершил эти ошибки. Да, безусловно, когда он сказал ФАС правоохранительным органам, они сделали стойку, как служивые люди.
Понятно.
И да, безусловно, теперь от Лукашенко многие ждут того, что он их предаст, как часто бывало в разных других странах. И вот сейчас для Лукашенко очень тонкий момент. Ему надо взять на себя определенную часть. Если меня опять вы спросите, что делать, Лукашенко, я вам расскажу, на самом деле, что делать. Ему необходимо четко отсечь внешнее воздействие, то есть те группы, которые приехали из Литвы, из Польши, необходимо, безусловно, снизить активность НКО, которая сейчас совершенно неприкрытым образом просто такую разгуляй-поле устроили в Беларуси с целью расшатать обстановку и создать определенную картинку вовне и вызвать те заявления, которые уже частично сделали многие страны. Вот эту часть нужно отделить. Она должна быть маргинализована, потому что это маргиналы. Они деструктивно действуют, они не действуют конструктивно, они не хотят ничего-то... Подождите секундочку, давайте. Я закончу просто рецептуру. А с остальной частью, большей частью белорусского гражданского общества, ему необходимо перезаключить соглашение, социальное соглашение, договор.
Так, а как он выглядит?
Он, в принципе, уже это обсудил, он сказал, давайте будем менять конституцию. Но
год
здесь
два.
Трюк, здесь трюк, понимаете, потому что со сменой Конституции обнуление его сроков происходит. Вот, и он опять может баллотироваться там бесчетное количество раз, хотя он и сейчас может бесчетное количество раз.
Насколько он договороспособный человек?
Лукашенко тянет время, это понятно.
Чтобы что?
Вот, кстати, о договороспособности, это ключевой вопрос. Это ключевой вопрос, потому что его новые западные партнеры убедились в том, что... Вернее, так, он убедился, что у них нет никаких отношений. Он-то думал, у них отношения с Помпео, что у них отношения там с Германией и так далее. А у них нет отношений. Они смотрят на Белоруссию, как волки на овцу, которую они планируют задрать. Все. Все.
А признаки где?
Самое интересное, что Лукашенко, на мой взгляд, думал, жил в какой-то, живя в какой-то особенной своей реальности, что это он волк, а все остальные
отчеты
овцы
присылали.
Вокруг.
Отчеты. Аппарат
это мы
работал.
Сейчас с вами фантазируем, понимаете? Может быть, он эти отчеты не читал, и, может, никто ничего не присылал, понимаете? А окружение Лукашенко делится на несколько там, социальных групп влияния, социально-политических групп влияния, одна из которых сейчас, на данном этапе, последний год-полтора, она, собственно, разруливала ситуацию. Это прозападная группа во главе с Макеем, министром иностранных дел. Вот все, что происходило в Белоруссии вот, перед выборами, в ходе голосования и после, это результат деятельности этой группы. Это не конспирология, это совершенно простые вещи, которые мы видели по заявлениям Лукашенко, мы видели по действиям властей,
что есть
по контактам.
Группы.
Подождите секундочку. По контактам с
Помпео,
само
собой. Который приезжал, да.
Да. Но это он приезжал, да. С контактом Макея в разных странах, в Европе, в Америке и так далее. А вот проблема в том, что Александр Григорьевич последние 5 лет активно зачищал любые пророссийские группы, влияния которые складывались вокруг него. Угу. И это мы тоже видели. И, честно говоря, это видел его электорат, который не понимал, что происходит. Вот мне кажется, что у Лукашенко очень серьезные проблемы с его ядерным электоратом, который, как вы заметили, не выходит за него. Почему? Потому что он дезориентирован, он не понимает, зачем Лукашенко произвел то, что он производил последние 1-5 лет. Он не понимает, зачем вот эти зачистки пророссийских групп, когда 80% экономики Белоруссии, это, она полностью ориентирована на российскую экономику, можно... интегрирована в нее самым тесным образом.
Помните, как в декабре, когда провалилась эта история с дорожной картой по интеграции, были такие фразы от Александра Григорьевича
Лукашенко? Она не провалилась, Лукашенко. Она отложена.
Ну хорошо, отложен, допустим. Были фразы от Александра Григорьевича, они что, хотят, чтобы мы потеряли свой суверенитет?
Они потеряли, если это так в этих категориях говорить, свой суверенитет в 1999 году, когда подписали союзный договор о союзном государстве. И мы тоже потеряли в этом смысле свой суверенитет, ребята, на секундочку. Но мы от этого не страдаем. А вот, вот это страдание, оно очень хорошо было кэшировано Александром Лукашенко на Западе. Запад почувствовал вот этот запах крови, когда можно будет рвануть хорошенько так, чтобы Беларусь отлетела от России. Но я просто напоминаю, что Беларусь связана с Россией очень серьезными соглашениями, в том числе и военного свойства. Беларусь – это часть нашей национальной обороны. И поэтому, когда меня на круглых столах в разных там европейских столицах спрашивали, а что произойдет, я сказал, ребята, это невозможно. Если вы это попытаетесь сделать, они сейчас это пытаются сделать, вам будет очень больно.
Подождите, вы сами сказали, что, значит, Лукашенко наступил на все грабли, но виноваты, например, Польша, Литва и США.
Почему виноваты? Я это, то, что вы сказали, я не произносил.
Слушайте, ли так?
Дело в том, что с территории Польши, с территории Литвы, собственно, производятся, оттуда действуют средства массовой информации, которые разжигают
технологии,
протесты.
Технологии, я понимаю.
Естественно, да. На это потрачены значительные деньги, мы об этом постоянно говорим на площадках Совета Федерации, Государственной Думы в рамках комиссии, да, по вмешательству. Мы все это рассказываем на пальцах просто, эксперты. А как это происходит? Сколько финансирования в этом году? Уменьшилось, либо увеличилось финансирование? Оно всегда увеличивается. Какие центры созданы? На какие средства массовой информации они проводят свою волю, там, какие персонально люди этим занимаются и так далее. Мы все рассказываем на пальцах, понимаете? И я надеюсь, что на основании этих данных принимаются государственные решения.
Какие проблемы стоят перед Россией в связи с тем, что происходит в Беларуси сейчас?
Проблема снижения уровня национальной государственной безопасности, прежде всего в военном смысле. Вы, наверное, обратили внимание, что у границ России, это не паранойя, это факты, голые факты, постоянно идут военные учения НАТО. А существуют договоры, которые ограничивают присутствие военных сил США, Великобритании на территории Европы. Так вот, эти ребята, создавая инфраструктуру, это самое опасное, они создают инфраструктуру под развертку этих войск. Войска ротируются, да. Постоянное число, оно там чуть-чуть иногда заходит, мы сразу же грозим пальцем, они сразу выводят. Вот. Но они говорят, это не постоянный контингент, это контингент учений. Поэтому может быть. Но при этом там правой рукой учения проводятся, а левой рукой возводятся фортификационные сооружения, инфраструктура, которая, мы же не дураки, мы видим это, которая уже предусматривает значительное количество. Вот. И теперь... Тот же Трамп, тот же там Минобороны США, я НАТО уже там не говорю, ладно, уже там, на НАТО уже все, простите за мой французский, забили. Вот, мы слушаем, что говорят американские генералы. Они признаются прямо, прямые парни, капитаны Америки,
поэтому они должны торговать рисками.
Америка говорят, да, мы увеличиваем военное присутствие в Европе, да, мы это настроено против России. Помните, нам тот же Майкл Макфол и остальные там послы американские рассказывали, что это против Ирана, против Северной Кореи и так далее. Теперь это открытым текстом говорится. И когда мы им говорили, не надо держать нас за идиотов, потому что мы знаем, для чего эта инфраструктура разворачивается, нам рассказывали сказки.
Алексей Алексеевич, вы говорите, что делают они. Вопрос возникает, что делает Российская Федерация для того, чтобы, сохранить союзное государство, и мы же все равно заинтересованы в том, что этот пояс безопасности сохранялся.
А я опять возвращаюсь к тому, что я уже сказал два раза. Оставаться в правовом поле. У нас, на самом деле, очень сильные юридические позиции. Любая внешняя агрессия в рамках ОДКБ союзного государства пресекается и нейтрализуется. Любая. А сейчас эта внешняя агрессия реально как никогда. Это раз. Второе. Не зря делаются такие постоянные жесткие заявления в наш адрес. Не вмешивайтесь, уберите руки там и так далее. А эти заявления можно игнорировать по той простой причине, что наша интеграция, она уже зашла достаточно далеко, и это полностью легальный процесс, легитимный процесс, правовой процесс. Если мы сейчас занервничаем и дернемся в какую-то сторону, выйдем из этого правового поля, нас мгновенно скушают. Именно за это.
Выйти из правового поля, чтобы пригнать на помощь спецназ, или что вы имеете в виду конкретно?
Ну, фантазеры по другую сторону баррикад именно это и... Этого и боятся. Помните, вот фейки относительно там колонн, которые стягиваются к территории Беларуси. Кстати, те же самые колонны стягиваются к территории Беларуси, страны Германии, с другой стороны.
Смотрите, Алексей Алексеевич, просто если...
На самом деле, это континент учений, которые тоже объявлены Россией. Просто на секундочку.
Интересно понять в данном случае, остается ли кандидатура Александра Григорьевича Лукашенко, допустим, все-таки самый безальтернативный, или есть какие-то другие люди?
Всегда есть другие люди. 8 миллионов белорусов. Еще не найдется среди них достойного кандидата? Да найдется.
Ну, как это хорошо, может быть...
А вы знаете, я осознательно, я знаю список имен, он у меня есть в кармашке вот здесь. Да. Я не хочу его говорить, чтобы не осложнять жизнь людям. Понимаете? Мы сейчас с вами скажем, потом скажут, кремлевский политолог Мухин озвучил там все такое и понеслась. Так это работает.
Да, говорить нельзя, потому что иначе...
Хотя я никакой не кремлевский, но окей, ладно.
Нет?
Говорят, нет.
Просто, хорошо. Только так, Геннадий Демьянов почему-то про Саакашвили вспоминает, как только батик покинет страну, он как истинный революционер мира появится из ниоткуда. Говорит Геннадий, так, еще, почему Лукашенко не пошел по казахстанскому сценарию, Виталий спрашивает.
А какой казахстанский сценарий? И как он успешен, чтобы по нему идти?
Ну, там не уже было таких революционных движений.
Простите, я просто немножечко...
Осторожней,
очень,
да.
Очень интересно, да. Потому что там просто семейные отношения происходят в Казахстане. Там, и они очень тесно связаны с тем, что происходит в политике. Вот. И когда отстранили Дорегу, такая конспирология началась. А уж когда... К сожалению, умер один из членов семьи, не будем называть его. Вот там
внук
вообще
Назарбаев,
началось.
Чего ж не называть-то?
Поэтому, если честно, я не думаю, что вот этот казахский сценарий, как сейчас модно говорить в экспертной среде, он признан успешным. Нет. Он не признан успешным, потому что ситуация там...
Ну, революционных-то нету там таких выступлений. Просто вопрос, а что страшно? Страшно, когда люди на улице выходят?
А революционная ситуация возникнет ровно тогда, когда исчезнет фактор, я специально такую обтекаемую формулировку выбрал, елбасы. Вот сейчас этот фактор есть, он сдерживающий.
А, вы про Казахстан.
Да, совершенно. Ну, да. А мы пока не переходили на другую тему.
А мы между Беларусью и Казахстаном.
А, понятно. Да, вот, да, да. Я просто не понимаю, почему нужно выбирать между каким-то сценарием и казахским, когда казахский сценарий, он пошел совсем не в ту сторону, в которую
хочется
было задумано.
Хочется инструкции, понимаете? Хочется всегда инструкции.
Живете каких-то. По инструкции, по методичкам. Ай-яй-яй, не надо. Живите своим умом, а, ребят.
Вопрос, куда как бы сейчас ситуация в Беларуси движется, понимаете? Все равно.
К сожалению, на данном этапе она движется не без внешнего воздействия, она движется к украинскому варианту. То есть это госпереворот. Давайте не забывать, что на Украине в 13-14 годах произошел госпереворот. С этого момента легитимность власти на Украине под большим вопросом. Под большим вопросом. Мы уже с вами обсуждали эту тему, когда Верховная Рада через год после того, как был избран Порошенко, тихо сложила полномочия президента Украины с Януковича. Это решение зафиксировано, оно публичное, но не очень известное. Это получается, что они признали, я почему говорю, не надо выходить из правового поля, они просто тихо признали, что на самом деле Порошенко победил в результате госпереворота, и он не был легитимным президентом целый год.
Подождите, ну здесь, во-первых,
смотрите. И сейчас, и закончил что, себя нелегитимным
что
президентом
отличает,
и так далее.
Что отличает Белоруссию все-таки от Украины? В Беларуси нет оппозиции, которая была встроена во власть.
Нет олигархов.
В Беларуси нет олигархов. В Беларуси не было цивилизационного раскола, как это было на Украине, когда в лице Януковича он говорил, идти туда или идти сюда. Нет этого в Беларуси.
Почему? Уже есть.
Изначально.
Уже есть. Вы обратили, наверное, внимание, что нынешние протестные группы, которые стимулируют этот самый пресловутый протест, не очень специфические. Это белорусские нацисты.
Который... Кто? Белорусские нацисты?
Нацисты,
это
да.
Кто такие?
Нацисты. И символика, собственно, говорит именно об этом. Но они пока не обнародуют свои программы. Программы известны. Они очень и очень неприятные для Белоруссии. Но пока не будет понятно, на кого они могут опереться внутри белорусского гражданского общества, они эти программы держат за семью замками. Только специалистам известны эти вещи. Но символика, манера поведения, модели, которые они отрабатывают на улицах, они, к сожалению, вот как раз очень подобны украинским моделям. А на Украине, что, вы тоже не будете рассказывать, что на Украине нет нацизма украинского? Он есть. И он живой, и он является политической силой. И стимулировало его, я напомню, тогда госсекретарь Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон, которая прямо, мы тоже это обсуждали, прямо говорила, вот есть правый сектор, его надо зарегистрировать как политическую партию, он должен участвовать в выборах.
И он что, проиграл. В Беларуси был свой правый сектор,
он
Алексей Алексеевич?
Проиграл. Он запрещенный. Проиграл, потому что украинская, да, запрещенная в России организация, он проиграл, потому что украинское общество его не приняло. Оно не приняло нациков, но они есть. Они влияют. Это люди с оружием, которые влияют на политические решения. Обратите внимание, помните, когда Зеленский с ними вступал в конфликт, помните, когда он победил, вступал в конфликт, так. И что произошло в конце концов?
Подожди, они изначально
были. Нет,
здесь
не сходите, что произошло в конце?
Ну, напомните, что
Зеленский
произошло.
Стал исповедовать их идеологию.
Какую?
То есть они его изменили, понимаете? Может быть, он пришел-то с какими лозунгами? Конец войне, дружба с Россией.
Мало ли, с какими лозунгами приходят политики, с ума ли, Алексей Алексеевич?
Так.
С какими лозунгами
приходят
политики?
Вот вы опять пытаетесь выйти из правового поля. На самом деле, если наше сознание...
В политике,
будет...
возможно, правовое поле?
Оно и должно быть там.
Какое?
Иначе никак. Нормальное, принятое. Нужно нормальное играть принято. По правилам, понимаете?
С кем? С тем, кто играет не по правилам, Алексей Алексеевич?
Вы сейчас нервничаете. Успокойтесь, пожалуйста. Все нормально. Все хорошо. Так вот, единственный способ делать нормальную политику, не фантазийную, не с помощью того, что агрессивное меньшинство меняет большинство и так далее, именно оставаться в правовом поле. Действовать по правилам, которые установлены.
Лукашенко в рамках правил или что? Надо же с субъектом каким-то вести переговоры-то, чтобы сохраняться, сохранять это правовое
режим. Слушайте, это не половые трудности Лукашенко, на самом деле. Белорусское общество должно ему предложить тогда этих людей, с которыми можно... А что они предложили? Национальный Конституционный совет оппозиции. Вы видели список?
И кто там?
Нацики Алексеевич.
И?
Опять же, те же самые нацисты. И Алексеевич.
И?
Вы так что мне не ответили на вопрос. Вы
что?
Признаете наличие нацизма на территории Украины? Либо для вас это тоже что? Какая-то абстракция?
Я пытаюсь понять просто...
Я как человека вас спрашиваю.
А
можете
я
ответить на вопрос?
Как человеком. Нет, нацистские, конечно, проявления там
слава
есть.
Слава богу,
что?
Ну, наконец-то.
Это Украина.
Что,
я говорю про Беларусь.
Потому что очень
где?
Многие, очень многие эксперты
и
журналисты почему-то не
так.
Верят в существование нацизма в Европе.
Я не
Он есть.
Да подождите, Алексей Алексеевич, ну, в самом деле. Если на Украине это было встроено фактически, это было действительно там каким-то полулегальным, кто-то сейчас скажет, уже легальным движением, то в Беларуси-то где? Ну, где в Беларуси, если вы проявляете, параллель проводите между Украиной и Белоруссией?
А дело в том, что пульс этого нацистского подполья, он бьется в Польше и в Литве. И в Польше не особенно знаю, но находится под контролем, а в Литве он довольно достаточно открыт, понимаете? Там вообще это страна очень френдли к фашизму, к нацизму.
В Беларуси, я вас спрашиваю, Алексей Алексеевич, в Беларуси...
Мы сейчас о Беларуси говорим.
Так.
Мы говорим о том, что эта ситуация, это вскрытие политической системы происходит извне, из Польши, из Литвы. С помощью спецслужб, которые думают, что они контролируют нациков. А нацики – это расхожий материал для вскрытия политической системы и ее разрушения.
Насколько Россия сейчас контролирует ситуацию в Беларуси? Давайте так.
Ограниченно контролирует, но не публично.
А нет ли в этом как бы, ну, определенного,
риска?
Может быть, потери очков, потому что
нет,
политика
нет,
не публичная?
Нет. Ситуация совсем другая, нежели на Украине. У нас нет позиции мягкой силы там, но у нас есть четкие соглашения между Россией и Белоруссией, реализуя которые, можно снять любую угрозу.
Алексей Мухин здесь у нас, гендиректор Центра политической информации. Продолжим после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице, программа «Умные парни». Алексей Мухин с нами, гендиректор Центра политической информации. Виталик говорит: прошу прощения, но под бело-красно-белым флагом, нацистским флагом, как говорит Алексей, Лукашенко принимал первую инаугурацию в 94-м году. Более того, с 91-95 герб агонии, этот флаг были госсимволами Белоруссии.
Я, кстати, ничего про флаг не говорил ничего. Я про флаг ничего не говорил, я говорил про символы.
А какие?
Ну, там есть определенные вещи, символика Белого легиона, так называемого, который воевал на Украине, на Донбассе и так далее. Все это уже проявляется, понимаете? Спецслужбы уже фиксируют это. Это нельзя проходить мимо таких, на первый взгляд, незначительных мелочей, которые хорошо, очень четко. Да, вы знаете, когда вирус попадает в ваш организм, неважно, какое количество этого вируса там, он уже существует в вашем организме и начинает размножаться. Вот точно так же действует нацизм. Он как вирус попадает в здоровый организм, начинает его разрушать.
Алексей Алексеевич, здесь еще важно просто понять, что хорошо, если есть какие-то деструктивные элементы, таким образом нивелируется или вообще умаляется значимость того выступления, которое есть у людей, например. Ну, эмоционального посыла какого-то. Все равно есть задача маргинализовать толпу, безусловно. Это как бы стабильная, стандартная технология. Если они выходят, например, ну, против того же самого Александра Григорьевича Лукашенко, но не замечать их,
То есть посыл, вы за все хорошее против всего плохого, я тоже.
Так,
понимаете?
Что?
Если ты не маргинализуешься, маргинализовать тебя нельзя. Если ты ведешь себя как человек, ты ведешь себя как человек. С тобой будут разговаривать. Если ты ведешь себя как обезьянка, то, извините, будут разговаривать с вами как с обезьянками.
Кто?
Вести, вернее, себя.
Кто в данном случае, и где мы видим, что кто-то с кем-то пытается разговаривать? С кем разговаривает Александр Григорьевич Лукашенко?
Слушайте, я что, адвокат Александра Григорьевича Лукашенко? Да я его критик. Уже последние 5 лет, понимаете?
Причем, 10 или 5?
Причем, ну, 10, ну, просто у меня были отношения с... определенный период были отношения с белорусским посольством. Мы делали круглые столы совместные и так далее. Тогда слушали. Но когда я стал говорить о неприятных вещах, о проявлениях крайнего радикального национализма, о деятельности иностранных НКО на территории, мне сказали: Алексей, да это все не было. У нас такое КГБ, у нас все. Вот, пожалуйста, результат. Вы знаете, люди очень не нравятся, когда им говорят правду. Вот, к сожалению, я так понимаю, что Александр Григорьевич Лукашенко один из таких людей.
Но не сделал
он живет в определенной реальности, вот, которая ему очень комфортно была. Он встретился с реальностью, плюс он встретился с инспирируемой реальностью, о которой его даже предупреждали.
А не зачистил ли он просто политическое поле, тем самым совершив ошибку?
А я что говорил первые полчаса?
Так.
Я что говорил?
Чтобы была оппозиция?
Что... Так он зачистил,
У него была своя реальность, конечно, свое представление о том, что жесткая вертикаль власти и так далее.
Вопрос, есть такое право у Александра Григорьевича?
Ну, если он считает Белоруссию своей собственностью, да?
Пользуется ли он поддержкой большинства населения?
Не знаю.
Сейчас никто не знает. Но, опять же, пересчет поможет. Если
почему?
Он пользуется.
Подождите,
если,
а мы будем
если пересчет голосов, почему нет? Если это будет под камерами и с соответствующими наблюдателями. Вот, но не только от ОБСЕ, как предлагают наши коллеги западные. Вот, здесь должны присутствовать и российская составляющая в обязательном порядке. Все должно быть действительно честно. Я, знаете, я не буду брать на себя грех там, говорить, что я уверен и так далее, но вы удивитесь. Скорее всего, Лукашенко действительно победил на этих выборах. В этой связи, подождите секунду, протесты, о которых вы говорите, и которые говорите, ну, надо понимать людей, я их понимаю, это попытка государственного переворота.
Нет,
и Лукашенко имеет право защищаться.
Стоп, Алексей Алексеевич, люди изначально вышли, по крайней мере, так это декларировалось, за то, что они были не согласны, почувствовали себя обманутыми, потому что, условно, не верили тому, то что у него
80%... Вы говорите о субъективных ощущениях сейчас опять,
а почему
да?
нет?
Потому что все субъективные ощущения должны разбиться от честной подсчет голосов. Все. Это факт. Я говорю, это правовое
что
поле, понимаете? Если Лукашенко
процессу.
победил на выборах,
так.
Все, что делают сейчас его оппоненты, это незаконно.
Что вызывает? Подождите.
А если не победил,
нет,
тогда
стоп,
он незаконен.
По цифрам,
понимаете, он нелегитимен.
Алексей Алексеевич,
что
если
по
у него
цифры
было
есть?
Бы... Нет, конечно.
Ну, если о чем мы сейчас с вами
Алексей
говорить?
Алексеевич, дайте сказать.
Хорошо.
А? 60%, прощаю, 60%, если бы было условно, и 30% было бы у, например, Тихановской, к примеру, кого бы то ни было, если бы там, извините, Бабарика, если бы его не посадили в тюрьму, как угодно, в СИЗО, это был бы один разговор. Но 80, например, к 10, это же вызвало негодование у людей. А потом все пошло-поехало, соответственно, Лукашенко, уходи, и теперь не будет никому доверия и так далее. Провернуть назад что можно? Какой
Помните,
процесс?
У нас такая ситуация была в 2011 году, в конце, в ноябре, в декабре, после выборов в Госдуму.
Так.
Болотная, совершенно
да.
верно. Грамотное поведение государства и правоохранителей так. купировало этот процесс. В результате была произведена партийная реформа, либерализовано избирательное законодательство, получили очень неплохие плюшки, общество получило неплохие плюшки, плюс перспективы развития. Мне не понравилось, как этот процесс развития пошел, но я понимаю, почему он не пошел, процесс дальнейшего политического развития. Я не хочу сейчас это обсуждать, это очень интимные подробности, в том числе из жизни наших власть придержащих. Не хочу просто. Но это был процесс, который был в правовом поле.
Так.
Хотя его пытались вывести из правового поля такими же ровно методами, которые мы сейчас видим в Белоруссии. Помните, вот эти вот так называемый институт политузников, да? Политических заключенных. У нас нет политических заключенных в России. Все люди, которые принимаются и которые осуждены, они осуждены за конкретные уголовные действия, которые предпринимали. Понимаете? У нас нет в Уголовном кодексе политических статей. И поэтому вот эти спекуляции насчет политических узников, которые сейчас в Белоруссии прямо разрастаются, да? Помните, да? Штурмуем тюрьмы, выпускаем всех и так далее. По-человечески можно понять.
Во-первых, тюрьму никто не штурмовал, это... Алексей Алексеевич.
Но призывы-то идут, причем с территории России в том числе.
Штурма не было никакого.
Но призывы
Штурма
идут.
Не было.
Сегодня нет, завтра будет. Вполне
Почему?
Вероятно. Но потому что если выйти из правового поля, о чем
Хорошо,
я говорю,
как быть с людьми,
то это произойдет.
Которых выпускали оттуда без протоколов. Спустя 3-4 дня. Вот как быть? Как быть со свидетельствами журналистов?
Вопрос... Нет, с журналистами там вообще как-то невообразимое что-то творилось, если честно. Эти претензии необходимо сформулировать правовым образом и направить в соответствующие органы.
Ермошин говорил,
и соответствующие
мы не можем
инстанции.
Принять жалобы. Ермошин говорит, мы их отклоняем, все.
Значит, надо вводить санкции.
Кому? Просто. Против
что?
Кого?
Что против кого? Против тех, кто это делал конкретно. И выяснить, по какой причине это дело. Если был приказ Лукашенко, значит, санкции против Лукашенко. Что-то страшное.
А водить-то кто будет?
А вот это те, кто чувствует себя обиженным, пожалуйста. Это может быть и российская сторона, кстати, тоже. Да.
Вводить санкции против Лукашенко?
Почему
которого
нет?
поздравили?
Почему нет? А вот здесь самое интересное впереди. А кто вам сказал, что Лукашенко в том виде, в котором сейчас существует, то есть ослабленный политически, он не устраивает Запад? Он очень его устраивает, на самом деле. Нет, идеально было бы сейчас все там зачистить, все полностью, да, посадить Тихановскую, и она с помощью полного отказа от советского прошлого, представляете, как там десоветизация там какая будет масштабная, и так далее. Она сдаст Белоруссию на поруки Международного валютного фонда, Всемирного банка и прочих институций, которые замечательно куролесили у нас в 90-х годах.
Вы прямо уже уверены, что вот так
Я рисую будет. Просто картинку, понимаете? Вот, а это произойдет. Это произойдет, да, совершенно верно. Ну, извините,
так.
это моя работа.
Так.
Вот, сценарий писать и предупреждать об опасностях, которые произойдут. Вот, кстати, не понравилось моим белорусским коллегам, когда я приблизительно такие картинки стал рисовать. Вот, и затем будет просто у нас лакуна в нашей национальной безопасности в виде вот... Это будет просто недострана. Как каков сценарий, собственно, реализовывался в отношении России в 90-х годах?
Какой сценарий сейчас?
Который сценарий сейчас реализуется на Украине?
Какими красками сейчас рисует Александр Григорьевич Лукашенко? Давайте так. Вот он что делает?
А, знаете, если честно, я сейчас даже затруднюсь отношения свои сформулировать к Александру Лукашенко. После того,
а вы
что
как
он сказал...
политтехнолог. Вы как политтехнолог просто отстраненно, без эмоций.
Без эмоций я уже сейчас все рассказал, в принципе. Я даже сказал, что ему надо сделать. Чтобы купировать эту проблему.
Угу.
Вот. А, ну, я сейчас признаюсь честно, я, честно говоря, нахожусь под впечатлением от того, что он сказал и сделал за последние там, пару месяцев. Вот, мне еще предстоит некая профессиональная реабилитация после этого.
Эти речи войдут в учебники, как не надо, наверное, да?
Да, скорее всего.
7373-948, наденьте наушники, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да?
Алексей.
Здравствуйте.
Виктор Михайлович из Домодедова.
Пожалуйста, Виктор Михайлович.
Вот смотрите, Лукашенко пытался сидеть на двух стульях, а точнее на трех, с учетом китайского влияния. Неужели он думал, что он перехитрит людей Сороса, которые обладают колоссальными ресурсами, И, значит, какова вероятность сейчас развития украинского сценария в Белоруссии и полной интеграции, значит, в России?
А, полная интеграция в России.
Масштаб того, как он пытался играть, масштаб, вернее, разрушений, которые мы сейчас видим, прежде всего, белорусской государственности, он говорит о том, что да, он пытался играть, но результат вот налицо. Мы уже говорили о кармических последствиях этой передачи. Так. Что касается украинского сценария, да, он очень вероятен, но он будет с белорусским привкусом, безусловно, потому что ситуация там несколько другая, а ребята, которые пишут методички и реализуют сценарии, они все-таки не глупые. Не зря такое громадное количество средств выделяется именно под это. Воздействие будет продолжаться с территории Германии, с территории Польши, с территории Литвы, возможно, с территории каких-то других еще стран, где развернута соответствующая натовская инфраструктура. Я имею в виду не только военную, но и информационную тоже. Что касается китайских коллег Лукашенко, то они ведут себя, честно говоря, достаточно непредсказуемо. С одной стороны, они оказывали ему и консультационные услуги, и информационные услуги, вот эта установка фаервола, когда весь интернет рухнул и так далее. Это китайские коллеги делали, Huawei. Вот. Но по нашим данным, они покинули Минск не так давно. То есть все убыли. Да. При этом фактор Си Цзиньпина и его разговора с Владимиром Путиным относительно Белоруссии мы тоже должны анализировать дальше и принимать во внимание.
Какой-то консенсус может быть все-таки.
Да, но вы совершенно правильно подметили, что здесь существует несколько центров принятия решений. Здесь нет линии фронта. То есть мы на одной стороне линии фронта, они на другой. Нет. Здесь есть несколько линий фронтов вот этих самых протекает. Где Россия воюет и сам ощущает себя по-своему, где Китай по-своему, Европейский Союз по-своему, наконец-то. Видите, результат вот этой дисгармонии в отношениях атлантистов. Вот. США абстрагировались, если вы заметили. Они пока, кроме ритуальных заявлений, ничего не сделали.
Может быть,
почему?
Помпео считает,
потому что у Помпео сейчас встречал. Личные отношения с Лукашенко. И вот это я сейчас подвожу к интересному этому, потому что у многих лидеров европейских стран есть личные отношения с Лукашенко.
Так.
И это сбрасывать со счетов нельзя.
А у нас?
И он, конечно, у нас тоже. И Лукашенко это прекрасно знает. И дальше он будет играть именно на этом. Сейчас все расскажут про санкции, возможно, даже их введут. А сейчас никто не признает, ну, многие не признают, страны не признают, там уже началась череда это, легитимными эти выборы и так далее. Но Лукашенко надеется отыграться в дальнейшем, в будущем, именно базируя, именно продавая вот эту трансцендентальную сущность Белоруссии в центре Европы, как страны в центре Европы.
Но тут еще про
знаете, помните, я здесь конечно, понимаю, да. Я вспоминаю анекдот про 1 метр границы купить себе.
Да.
Вот, это приблизительно то же самое.
Но здесь еще про элиту, конечно, можно поговорить, про белорусскую. Все равно олигархов нету, да,
я просто хочу ответить на вопрос до конца, потому что вопрос об интеграции. Ну, я в публичном пространстве уже вбрасывал эту идею относительно того, что вполне возможно ускоренная интеграция в случае форс-мажорных обстоятельств. Правовые основания для этого есть. Именно поэтому наши западные партнеры так тщательно сейчас нам говорят прямым текстом «не вмешивайтесь», потому что они знают, что в случае эскалации, в случае того, когда наступит катарсис, вот, Россия имеет все правовые основания сделать то, что она должна сделать.
Ну, хардпауэр у нас есть, это понятно, но вот Виталий говорит, все равно вызывает вопросы влияния России на Белоруссию, те же самые СМИ. В Польше базируется Белсат оппозиционный, где же тогда такой же Белсат, работающий с территории России? У нас есть типа телеканал «Мир», который работает на все пространство СНГ, но, по-видимому, работают слабоватые хилинги.
Вот когда Лукашенко начал провентилировать и продумывать вопрос об ограничении работы средств массовой информации, когда начались вот эти репрессии против журналистов, они же начались не в день и не после голосования, они начались раньше, если вы помните, анализируете события, происходящие там. Вот с этого момента, да, мы просто немножко, да, застыли в некотором недоумении, потому что мы не ожидали, что Александр Лукашенко самостоятельно из партнера превратится в, что называется, в... из брата превратиться в партнера.
А было ли ощущение братское какое-то, во-первых, или изначально
последний год нет.
На всякий случай он обвинил многих. Вот давайте так. На всякий случай он обвинил многих. И там и Польша была, и Госдеп США был, и Российская Федерация была, и Чехия даже была.
Помпео было очень обидно, я думаю.
Я думаю, что
они так обнимались, так друг друга по плечам хлопали в процессе встречи.
Так, надо бы усилить украинско-белорусскую границу, Михаил говорит. Так, а Беларусь белорусы-то хотят вливаться в Россию, говорит Игорь Борисович, опять подводят нас к цивилизационному вот этому выбору какой-то. Или там, хотя, в принципе, мне кажется, пророссийские отношения на территории Беларуси, но не очевидно. Опять, а настроение?
Нельзя выходить из правового поля. У нас все проговорено, нам не нужен какой-то специальный референдум. Хочет ли Беларусь объединяться с Россией?
Ну, понятно.
У нас уже все подписано, да.
Насколько просто вообще, скажем так, беспокойно и значимо с точки зрения, я не знаю, политтехнолога, что люди выходят на улицу?
Это значимо в короткую. То есть, да, медиакартинка, она заставляет там тех же западных политиков делать резкие заявления, чтобы испугать. Но, опять же, если у страны крепкие нервы, а у России крепкие нервы, у Беларуси не знаю сейчас. Она подточена, на мой взгляд, несколько вот этой метаниями Александра Григорьевича между пророссийской, антироссийской позицией, прозападной, антизападной позицией. Я думаю, что белорусы, общество просто дезориентировано. Спасибо Александру Григорьевичу. Сам создал эту ситуацию. Вот. Но здесь побеждает тот, у кого крепкие нервы. Вот обратите внимание, помните, мы с вами обсуждали антироссийские санкции много раз.
Так.
И я говорил о том, что они полезны. Помните, да, было такое?
Был такое.
Ну, результат какой?
Какой?
Видите, они полезны. Мы создали себе, целый, восстановили целые отрасли промышленности. Мы суверенизировали в значительной степени свою даже финансовую систему. Ну, не до конца, но да.
Свифт у нас работает.
Ну, а это говорит о том, что нас просто брали на понт, извините. Санкции не сработали. Это официальное мнение в администрации Дональда Трампа. Больше нечего уже предъявить. Все, санкции кончились. Россия не испугалась. Теперь необходимо, теперь что дальше? Либо война, да, либо мир. Вот у нас два пути сейчас в Соединенных Штатах Америки. Как это ни странно звучит. Потому что санкции не сработали.
Есть альтернативные еще пути. Есть тот же самый Китай, например. Ну, хорошо, с ним можно тоже как-то взаимодействовать.
Разве можно. Нет? Со всеми нужно взаимодействовать. Именно это Владимир Путин и говорил
Лукашенко очень часто. Пытался, Алексей Алексеевич, со всеми взаимодействовать сразу же. Тут, видите, не получилось.
Понимаете, со всеми дружить нельзя. Как и враждовать, кажется, со всеми нельзя.
Со всеми дружить,
понимаете,
нельзя,
потому что невозможно. Когда ты со всеми пытаешься дружить, в конце оказывается, что ты всех обидел, и все против тебя дружат. Вот это вариант Лукашенко, на мой взгляд. А общаться и взаимодействовать нужно со всеми. Кстати, российская внешняя политика, она эталонная. Это не мое мнение, это мнение наших западных партнеров. И она им не нравится, именно этой эталонностью, потому что мы их перебиваем по всем фронтам. Вот. Кстати, страна, находящаяся под санкциями и страдающая от них, никогда не выиграла сирийскую кампанию. Это вот к вопросу о том, по поводу ваших удивленных глаз, когда я сказал, что санкции полезны.
Как вы умеете считать по глазам, да, оказывается. Угу. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло. Алло, не хотите? 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Вот на примере Беларуси, как вы думаете, а у нас в стране, внутри общества, нет процессов недовольства и брожения вследствие социально-экономической политики и усталости от власти?
Спасибо.
Конечно, есть. И они даже более масштабные, чем в Беларуси. Конечно, есть. И, конечно, с этим нужно работать. Собственно, периодически администрация президента, правительство ставит себе такие цели. Но, на мой взгляд, действует пока не очень успешно, раз оно сохраняется, эта ситуация.
Вот здесь интересно по поводу санкций,
и падение, конечно, рейтинга власти тоже очевидно, по-моему.
Интересно по поводу санкций, что, хорошо, сирийская компания, допустим, ну а как быть с обвалом валюты, с падением уровня доходов граждан и так далее? Плюс сколько проектов было застопорено фактически в связи с тем, что есть санкции или есть угроза санкций?
Честно говоря, на меня очень демотивирующе подействовал указ президента о продлении реализации нас проектов еще на 5 лет. И сокращение, да, финансирования и так далее, я считаю, это ошибкой политической. Этого нельзя было делать. Это просто подрубает сук, на котором власть сидит.
А это называется внешние шоки. Помните, неоднократно у нас представители финансового сектора говорили,
что
будет
самое
так,
интересное,
если не будет внешних шоков.
Самое интересное, что никто даже это не проговорил. И это я тоже считаю ошибкой. Потому что с обществом нужно разговаривать. Лукашенко перестал разговаривать с обществом. Получил вот то, что получил. Янукович перестал разговаривать с обществом, получил то, что получил, и так далее.
Как
единственный
можно...
союзник, когда говорят, у России там два союзника, армия и флот, а есть еще третий союзник, это гражданское общество. Оно в России очень сильное, оно имеет мнение, помните?
Так.
Там сила мнения народу. Был такой старый политологический термин еще 19 века. Сила мнения народа, это очень важно. Народ нужно слушать, привлекать к принятию политических решений. И тогда он не бегает по улицам. Он просто принимает, он меняет реальность
вокруг
себя.
Насколько восприятие критики просто происходит, потому что условно тот же самый Хабаровск, хорошо, люди просили, подошли к зданию, просили Дегтярева выходить. Он сказал, я не выйду.
Это пусть Михаил Дегтярев с этим сам разбирается, если честно.
Нет, вы говорите про то, что услышать. Вопрос как?
Я его считаю интересным политиком, кстати, хотите мое мнение, я с ним лично знаком. Я считаю его интересным политиком. Но он попал как кур во щип просто. Он попал в такие жернова политические, социально-экономические.
Это закаляет.
Что, если честно, да, я с таким легким ужасом смотрю, что происходит с ним. Это может закалить, ну да, ну, а может и... либо выживет, либо нет. Вот, извини, Миш.
7373948, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да, вот вы говорите, что как он может объяснить зачистку там российских, там, ну, представителей там Белоруссии.
Так.
Ну, просто он должен сказать правду, потому что поступил заказ на отстранение Лукашенко, и поступил заказ именно Газпрому. Вот отсюда как будто это поборит
газпромский
человек.
Почему Газпром-то? Подождите, ну, Газпром, вы, это извините, про Бабарика, наверное, как-то,
ну, видимо,
связано,
да.
Белгазпромбанк,
я вот это. Я просто все хочу сказать, что до выборов, во время выборов и, главное, после выборов было сделано столько фейков, вбросов и каких-то очень странных заявлений, что, если честно, с ними предстоит очень внимательно и долго разбираться. По поводу там участия «Газпрома» и так далее. Но, извините, это такие примеры из политтехнологических учебников. Да, обвиняй, чтобы оправдывались. Вот что-то типа такого. Вот «Газпром» вообще возник... Где «Газпром», где политика? Извините, в Белоруссии уж. «Газпром», по-моему, уже вот ручки держит лет 5 вот так, а его все обвиняют, что он там монополизирует что-то, все такое.
Банки.
Ребята действуют, исходя из той конъюнктуры, которая складывается. Да, у них слабая юридическая поддержка. За что он и страдает? Ему недавно, да, выплачивают, поляки ему там поставили на деньги, и украинцы его ставят на деньги постоянно. Но «Газпром» в данном случае, он, да он не влез бы в эти вещи, не дай бог просто.
Так,
это последняя компания, которая влезла бы сейчас в эти.
Ну, это связывается как-то с Бабарико, потому что вроде бы...
Потому что он просто работал, да.
Он там работал, нет, и плюс еще связывается с тем, что он в СИЗО. Если бы, условно, его не было в СИЗО, или, например, его отпустили, пустят, или там, я не знаю, под домашний арест, под подписку, допустим. Отпустили же 32 человека.
Ну, могут, простите, помните, что Лукашенко, какие страшные слова, Лукашенко говорил по поводу этих 33 вагнеровцев, в кавычках, потому что, да, извините, я уже
может
устал
быть,
объяснять.
Шнитки, может быть, там
он,
шнитки
да,
еще,
и так далее.
Так.
Ну, и что?
И что?
Ну, и все. И где сейчас эта ситуация и так далее? Сколько было сказано, а?
А сколько конечно, было сказано про Тихановского остался и Бабарико? Отпустят?
Да? Или не, это я старая не занимаюсь, схема? Я не занимаюсь гаданием, понимаете?
Нет, просто интересно, что если в предвыборную кампанию люди рассматривали действия Лукашенко как некую зачистку политического поля,
соответственно... Это она и была. Она и была просто, да. Это тоже одна из ошибок, многочисленных ошибок
это
Александра Григорьевича Лукашенко.
Условно, судьба Тихановского и Бабарико может быть
если,
каким-то...
Если бы все участвовали
моментом
в выборах, голоса бы просто растеклись.
Понятно, и конечно, все. Конечно.
Я не знаю, кто консультировал Александра Григорьевича, я бы его уволил. Я бы его уволил, да, к чертям собачьим.
А вот мы не знаем, кстати, кто его консультировал. Интересно.
Говорят, китайцы.
7373-948, это телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем еще. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос, где «Газпром» и где политика?
Да.
Я думаю, тут больше экономика, ведь Бабарико, его один из пунктов в предвыборной кампании до того, как его сняли, было...
Его не зарегистрировали, а еще в городе сняли. Так.
Было за это прекращение строительства АЭС и вообще ее закрытие. А АЭС, когда будет введено в строй, «Газпром» потеряет миллиарды денег и на поставках газа в Беларусь.
Понятно.
Вот она причина.
Ну, видимо, да, это какое-то еще... Но Бабарико-то и не дошел до гонки, поэтому сейчас мы можем просто, да, это как цветок на обочине наблюдать и восхищаться вашим наблюдением.
Тут сообщение есть. Пометка «Срочно посол России в Беларуси покинул республиканский МИД». Корреспондент РИА Новости говорит, не знаю, зачем он туда ходил. Может быть, тоже переговоры какие-то. Хотя сегодня посол Словакии, кстати, в отставку подал. Посол Словакии в Белоруссии, да.
Не знаю, я участвовал в прямом эфире. У ваших коллег. Но у меня сложилось впечатление, что человек просто захотел громко уйти на пенсию.
Словацкий, вы имеете в виду дипломат?
Да, да, да.
поэтому выступил. Поэтому
мы с ним заочно пообщались, я анализировал его анализ там и так далее в эфире прямом. Да.
Просто дипломатический язык уже невозможно было.
Нет, просто человек захотел уйти громко, да, возможно, будет делать политическую карьеру, а для этого это очень хороший уход.
Политическая карьера у Александра Григорьевича еще есть перспективы какие-то, как вы считаете?
Да, а вот тоже интересно, потому что да, его со счетов-то прям никто не сбросил. И Меркель в разговоре с Путиным, она, кстати, сказала, что необходимо национальный диалог. А это означает, что Лукашенко из него не выключили, во всяком случае, Германия. И США его не выключат, потому что он очень выгоден им.
Значит,
ослабленный.
Будем наблюдать дальше, да. Алексей Мухин был здесь, гендиректор Центра политической информации. Спасибо, Алексей.
Спасибо вам.